Текст Трипура Рахасья. Глава 7.
Дататрея продолжил. О Парашурама, выслушав эту речь своей жены, Химачуда был восхищен и снова спросил ее. «Скажи мне, дорогая, кто этот Бог?» Творец, единый, самоцельный и предопределитель Вселенной, которому мне необходимо посвятить себя. Одни говорят, что он Вишну, другие, что он Шива, Ганеша, Сурья, Нарасимха или другие подобные аватары. Кто-то еще говорит, что он Будда или Архат. Будды приходили и до прихода наиболее известного сейчас Будды, Будды Гаутамы. А кто-то еще утверждает, что это Васудева, принцип жизни, луна, огонь, карма, природа, исконная природа и так далее. Все философские школы приводят разные версии происхождения Вселенной. Скажи мне, какая из них является истиной?
Если говорить о нашей философской школе, которая указывает на изначальную реальность, то наша традиция принадлежит Пратьякша Адвайте или прямой Адвайте ситхов. Она связана не столько с философским обоснованием Абсолюта, а сколько с прямым видением реальности. Видением именно через метод созерцательного присутствия. Созерцательное видение дает интуитивное, прямое понимание того, что именуют Богом-творцом или умом Будды, Брахманом. Это интуитивное понимание возникает естественно, когда омраченная завеса ума не спадает. Пока мы не обрели этого интуитивного понимания, мы схвачены определенным кармическим видением. И мы им довольно так хорошо схвачены. Цепко. Иногда человек может практиковать 30-40 лет, но все равно можно видеть, как он находится в большом, как бы, плену своих представлений. Потому что освободиться от этой схваченности означает рассеять огромные груды карм, накопленных в безначальных рождениях, давно-давно раньше, в многих жизнях. Тем не менее, даже одна правильная вспышка интуитивного понимания позволяет понять, как это видеть прямо абсолютную реальность. Пока мы не утвердились в этой реальности, мы схвачены собственным кармическим видением, собственным тоннелем реальности. И мы искренне полагаем, будто бы наш тоннель реальности есть нечто абсолютное, единственно верное и как бы мир таков, каким мы его себе воображаем. На самом деле все, конечно, не так. Потому что наше видение – это всего лишь наш узкий тоннель реальности, основанный именно на наших суждениях оценочных, идущих из прошлого опыта. Ну, самый простой пример можно даже в мирском смысле привести. Все люди верят, что космонавтика началась в 1961 году с полетом первого человека в космос или высадкой американцев на Луну. А если вы откроете Рамаяну, то там описываются звездные войны. Описывается, как на Виманах путешествовали на Луну последователи арийской цивилизации. Там сражались с атлантами, ашвинами называемыми там. 10-15 тысяч лет назад. Или существует огромное количество описаний Виманов или руководств по космонавтике ведической. Но для обычного цивилизованного человека это невероятно. Потому что это другой тоннель реальности, другое видение, где все это было историческим фактом. Когда мы освобождаемся от связанности с собственным видением, оценками, предпочтениями, мы покидаем свой узкий тоннель реальности и начинаем воспринимать Абсолют. Задача обучения ученика, учителя заключается именно в этом. Не столько в приобретении каких-то знаний, а сколько в способности опустошить себя, сделать пустым, освободиться от связанности своим тоннелем реальности.
Я истинно верю, что для тебя нет ничего неизвестного. Поэтому, что тот известный и всеведущий мудрец Вьяхарапада милостив к тебе, и глубокая мудрость сияет в тебе, хотя ты относишься к слабому полу. Пожалуйста, скажи мне из твоей любви ко мне, о красавица, произносящая слова о вечной жизни. Выслушав эту просьбу, Хималекха промолвила с удовольствием: «Повелитель, я поведаю тебе наивысшую истину о Боге. Слушай. Бог — это всевидящий, который порождает, пронизывает, поддерживает».
Обратите внимание, Хималекха говорит: «Я поведаю тебе наивысшую истину о Боге. Слушай». Для того, чтобы вы могли воспринять наивысшую истину, вы должны слушать. Что это означает? Вы должны быть внимательными, восприимчивыми, вы должны интегрироваться, открыться, быть открытыми, убрать непустое сердце и сделать себя пустым. Вот что означает слушать. Если же вы не слушаете или не слышите, вам нельзя поведать истину о Боге. То есть даже вас нельзя учить. Так, по крайней мере, говорится в текстах. Для того, чтобы ученик мог услышать эту истину, он должен оторваться от слушания своего внутреннего диалога и своего тоннеля реальности и обратить немного взор, чтобы синтегрироваться с той истиной, которая ему передается. Это учителя прекрасно понимали. Учителя древности всегда понимали, что человек очень зафиксирован на своем тоннеле реальности. Он этого даже не осознает, то есть его внутренняя реальность кажется ему тем, на что нужно обращать внимание. И часто я вижу, когда передаешь что-либо человеку, он каким-то образом умудряется увидеть все иначе. Меня даже это всегда удивительно забавляло, что ему каким-то образом удается понять меня не так, как именно я думаю. Это очень часто происходит. Ну, вы сами, наверное, видели, когда вы пытаетесь какому-либо мирскому человеку объяснить, и ваши добрые намерения оборачиваются совершенно иногда иначе. И все ваше, то, что вы пытались объяснить, воспринимается не так. Это и есть собственный тоннель реальности, и схваченность им. Даже если ты передаешь что-то, то схваченность этим тоннелем реальности не позволяет воспринять. И по-настоящему только подлинный ученик в самаях может по-настоящему слушать об абсолютной истине, воспринимать. Это тот, кто уже научился немного освобождаться от схваченности своим тоннелем реальности, своим внутренним миром, кто уже достаточно пуст. И учителя древности, понимая это, часто первые годы не учили учеников, не читали им лекции. Они по-другому как бы иногда действовали. Первые годы они просто приучали ученика быть вот таким открытым, пустым, не привязываться к своему тоннелю реальности, давая им абсурдные задания, поступая вопреки логике, вопреки общепринятой логике ученика. То есть фактически постоянно быть с учителем – это сталкиваться с тем, что противоречит твоему тоннелю реальности. И пребывание рядом с учителем в таком как бы состоянии – это было просто уже непрерывным пратьяпхиджня-даршаном. И ситхи знали, что делали, потому что как бы если ученик не освободился от своего тоннеля реальности, он не может ухватить то, что превосходит его. Первые годы именно так я и пытался поступать. Но, как бы, когда много учеников, и в современном обществе это не всегда возможно. Поэтому дальнейшее обучение наше связано с тем, чтобы освободиться от собственного тоннеля реальности через понимание, интеллектуальное обучение. Это вы сами должны сделать благодаря внутренней ясности, пониманию.
Он Шива, он Вишну, он Брахман, солнце, луна и так далее. Он единое, которое представители различных вер называют по-своему. Он не является ни исключительно Шивой, ни Вишну, ни Брахмой, ни исключительно кем-либо еще в отрицании всего остального. Я скажу тебе, мой повелитель, внимай мне. Допустим, мы предположим, что изначальное существо – это Шива, с пятью лицами и тремя глазами. Но в таком случае Творец был бы подобен обычному гончару, лепящему горшки, наделенным телом и мозгом. Истинно, в мире нет такого умения, которое не было бы связано с телом и некоторым разумом. Фактически творческая способность в людях принадлежит к чему-то, что находится между телом и чистым разумом. Поэтому ум действует отдельно от грубого тела в сновидениях. Будучи разумным, он порождает окружающую среду, пригодную для исполнения его скрытых желаний.
Когда люди изображают Бога или богов, они делают это в соответствии со своими представлениями. Бхагаван Шри Раджниш как-то сказал, если бы у лошадей была религия, они бы его изобразили с копытами и лошадиной мордой. На самом деле, ни божественные существа, ни абсолют не ограничены какой-либо формой. Всякий раз, когда мы накладываем на абсолют ограничения формы имени, нама и рупа, мы связываем себя двойственными представлениями. Именно поэтому первый ведантический метод называется нети, нети, что означает преодоление имени и формы через отрицание их. Когда вы отбрасываете имя и форму, ваш ум пребывает в безопорном. Только тогда вы можете сказать, что вы почувствовали вкус Абсолюта. Для нас пребывание в безопорном является главной практикой. Мы начинаем с простейшей внимательности атмавичары. Постепенно эта внимательность от точки должна вырасти в плоскость, от плоскости в объем, а из объема должна проявиться целая внутренняя вселенная, в центре которой находимся мы сами. Это и есть мандала. Эта внутренняя вселенная пуста, обладает качествами непроявленного, но одновременно она обладает качествами энергии. В ней наш собственный разум сияет, как ее источник. Так обычно происходит процесс освобождения. И когда, начиная от простейшей атмавичары, мы разворачиваем внутреннюю психическую мандалу, внутреннюю вселенную сознания, мы обнаруживаем, что она по своей сути бесконечна. Сначала мы представляем, что Абсолют непостижим, бесконечен, вечен, переполнен игрой и блаженством, обладает абсолютной свободой, обладает изначальным, спонтанным совершенством и чистотой. Эти термины следует всегда помнить. Ананта, Ачинтья, Арья, Ниранджана, Парипурна, Сватантрия. Однако благодаря созерцанию мы обнаруживаем, что Абсолют и наш ум есть суть одно. И тогда мы уже утверждаемся в естественном состоянии, видя Абсолют единым, собственным умом. Тот, кто не понимает этот принцип, не знает тайн Абсолюта. Единственный способ познать эти тайны – именно объединить свое сознание с качествами Абсолюта. И сначала мы всегда отрицаем имя и форму в качестве аналитической медитации или в качестве практики, пытаясь утвердиться в бесформенном, в пустотном. Однако эта медитация только начальный поиск истины. Тот, кто пытается остановиться на этом, конечно, совершает ошибку. Потому что, отрицая имя и форму, он отрицает само качество, саму жизненную силу Абсолюта или великую энергию. Поэтому вторая стадия медитации заключается в изречении «ити-ити», что означает «и то, и то». Когда мы нашли тонкую, непроявленную основу, пустоту вне имени и качеств, следующая стадия означает признать потенциальность этой пустоты, способность ее излучаться, проявляться в виде энергии, бесконечных имен и форм, и снова объединяться с этим. Один святой говорил так, что когда человек отрицает форму, он это делает, потому что имя, форма приносит ему страдания. Он был сильно обусловлен ею, и он пытается ее отрицать, с тем, чтобы найти вечное, бесформенное, не имеющее имени, и утвердиться, наконец, в этом, не страдая. Но если он не понимает следующий этап, то он уподобляется человеку, который долго болел и соблюдал диету. Но вот он выздоровел, и потом ему предлагают что-то поесть, но он все равно боится это сделать. На следующей стадии йогин объединяет бесформенное с формой, пустотное осознавание с энергией, Это и есть принцип интеграции или естественного состояния. И когда мы созерцаем, мы эти две вещи понимаем внутренне, не аналитически, а как через созерцание. Ум находится в бесформенном, неконцептуальном, но интегрируется с имеющим форму и наименование. Так осуществляется истина единства двух в одном. Вы как бы внутри в своем сознании одновременно олицетворяете пустотную истину непроявленного и многообразие игры, энергии и формы.
Тело – это только инструмент для достижения цели, а действующая сила – это разум. Инструменты необходимы таким действующим силам, как люди, потому что их способности ограничены, и люди не являются самоцельными. В то время как Творец Вселенной совершенен в себе и порождает всю Вселенную без какой бы то ни было внешней помощи. Это ведет к важному заключению, что у Бога нет тела.
Мир сотворен сверхразумными силами. Тот, кто этого не понимает, не обладает проницательным разумом, поскольку он не способен видеть сверхразумные силы. Ну, к примеру, какой-нибудь не особо развитый человек пользуется метрополитеном, услугами железнодорожной какой-то линии, живет на территории города, не подозревая, что за этим стоят какие-то большие, более глубокие силы. Власти, интеллектуальный гений, творческий потенциал 20 веков. Как бы он этим пользуется бессознательно, думая, будто бы все так оно всегда и было. Не понимая, что для того, чтобы существовал метрополитен, должны были родиться Пифагор, Эйнштейн и множество других существ, превосходящих его по разуму. Или для того, чтобы существовал его девятиэтажный дом, должен существовать ЖЭК, местные власти, нормы, застройки и очень много других вещей, о которых он даже не задумывается. И они существуют всегда, как бы, даже если он в жизни никогда их не видит. Но он живет на их территории. Таким же образом, еще более высокие силы всегда существуют на Земле. То есть мы живем просто на чьей-то территории. Но в силу ограниченности разума мы не можем видеть эти высшие силы. Эти высшие силы именуются боги, божества. И есть боги, у которых Земля на их участке, можно так сказать, которые контролируют именно этот участок. Есть боги-покровители наук, искусств, ремесел, покровители интернета, спортивных игр, культурных достижений, стран, политических эгрегоров, идеологий. Есть различные кланы богов, которые курируют неизвестные нам совершенно отрасли науки и искусства. Те, которые занимаются совершенствованием, развитием эволюции животных, растений на Земле, климатом, контролем хода времени, регулируют численность населения, но много таких неизвестных людям вещей. Это все сверхразумные силы, в том числе есть божества, которые контролируют развитие религий, в частности, адвайта-веданты на территории Земли. К примеру, монастырь Гухья-Самаджи – это следствие именно такого решения о распространении учений Анутара-тантры на территории России, поскольку существуют определенные лилы, связанные с этими планами. Но для разума людей все это сложно и непонятно, потому что их разум ограничен. Однако даже боги являются следствием еще более высокого сознания, и они об этом знают. Сами боги имеют в своем основании изначальную Всевышнюю сущность. Брахман или Праджняна. Подобно пузырям на воде, рождаются миры вместе с богами из этой изначальной сущности, галактики и все вселенные. Сердце всех богов, медитация, преданность, вера, творческий потенциал – именно эта сущность. И все боги, если они имеют пробужденное сознание, они непрерывно медитируют каждый по-своему на эту Всевышнюю сущность. Для богов нет неведения, поэтому быть в самадхи для них нечто естественное.
У Бога нет тела, иначе он был бы низведен до восхваляемого человеческого существа, которому требуются бесчисленные принадлежности для выполнения деятельности, и который находится под влиянием сезонов и окружающей среды, никоим образом не отличающихся от самого творения. И тогда он не был бы Господом. Кроме того, предсуществование принадлежности аннулировало бы его уникальную власть и подразумевало бы существование пределов для его сил творения. Это абсурдно, так как противоречит изначальным положениям и предпосылкам.
Далее здесь говорится: «Глупцы увлечены идеей предания тела запредельному существу». То есть те, кто не понимают аспект всепроникающей, бесформенной реальности вне имени и формы, пытаются придать ему имя, форму, придать ему тело. А потом начинают спорить из-за того, какое тело выражает абсолютную истину, а какое ее не очень выражает. Если нет проникновения в бесформенную реальность, то такие люди здесь называются заблуждающимися. Практикующие адвайта-веданты не придают реальности никакого имени, никакой формы, никакого тела. Для них это акт созерцания, бхава и осознавания. Тем не менее, эта реальность может быть соединена с телом, она может воплощаться в теле. И она всегда проявляется в виде божеств, святых и ситхов. И именно когда мы познаем бесформенный аспект, проявляющийся в форме, тогда, можно сказать, наше видение обладает полнотой.
Oh.